Я вас категорически приветствую. Сегодня мы продолжим разговоры об Великой Отечественной войне. Что было, почему, как. В гостях у нас сегодня историк Егор Яковлев. Егор, добрый день.
Здравствуйте.
А вот война закончилась с известным результатом. Вот скажи, пожалуйста, возможно, гражданин Гитлер допустил какую-то роковую ошибку, что вот так вот у него все закончилось. Была ли у него какая-нибудь глобальная ошибка или все состояло из ошибок мелких?
Да, я думаю, что глобальная роковая ошибка, безусловно, была. И эта ошибка заключалась в том, что Гитлер абсолютно не понимал, с кем ему придется воевать. У него была сбита оптика. Он не видел реальных масштабов своего противника и не понимал, с каким народом придется ему сражаться.
Это вызывает недоумение. А разведка у него была?
У него была другая разведка. У него была военная разведка, но у него не было того, что впоследствии получило название советология. Того, чем занималась потом ЦРУ. Представление Гитлера о русском народе и о тех процессах, которые происходили в Советском Союзе там, с момента его основания до начала Великой Отечественной войны, были крайне примитивными. То есть, все то, что мы рассказывали вот об аморфной тупой массе, которая стонет под игом гнусных евреев, кровопийц, все это, в принципе, составляло часть не только пропаганды, но и гитлеровского мышления, и мышления той элиты, которая его окружала. В целом, они сами в это верили.
Поразительно.
Вот, они верили, что евреи просто эксплуатируют вот эту тупую, необразованную, аморфную массу, и, соответственно, раз происходит просто паразитирование на этой массе, соответственно, там не может быть какого-то серьезного вооружения, там не может быть какой-то серьезной культуры, там не может быть серьезного строительства, там не может быть серьезных каких-то инженерных сооружений, инженерной мысли в принципе. Вот. А, как известно, весь нордический слой, он был либо уничтожен, либо, так сказать, эмигрировал, благополучно проживает там в Европе и Америке. Вот. А поэтому никакого серьезного сопротивления подобное образование оказать Гитлеру не может.
Ну, поразительно, честно говоря. Ты знаешь, все же Днепрогрессы, магнитки там и прочее, их же строили на глазах у всех, и всем про это рассказывали. Не может быть,
чтобы... Каким-то чудесным образом гитлеровское командование, гитлеровская элита всего этого не замечала. А если замечала, то почему-то не придавала этому значения. И вот это и была роковая ошибка Адольфа Гитлера.
Ты знаешь, как наша любимая Сталин не знал про репрессии, так и это бред какой-то получается. Как это так? Это же самообман.
Да, это был какой-то самообман. Ну вот меня, например, долго мучил вопрос Вячеслав Молотов в разговоре с Феликсом Чуевым, его биографом, довольно известным советским поэтом, как-то сказал удивительную фразу о том, что Гитлер был умный, но тупой. Вот я этот ребус долго рассказывал, как умный человек может быть тупым. Вот. Потом я понял, как мне кажется, что имел в виду Молотов. Он имел в виду, что Гитлер мог мыслить в рамках какой-то определенной концепции, но выйти за ее рамки он не мог. Вот Гитлер во что-то однажды поверил, и выйти за рамки этой веры, к сожалению, он не мог. Более или менее смог только уже весной 45-го года.
Но это у многих такое бывает, да. То есть, когда ты силен, скажем так, на тактическом уровне и совсем не шаришь в стратегическом. Так бывает.
И удивительно, что как раз крах гитлеровской концепции, он оказал очень серьезное влияние на представление, на состояние общества и на доверие общества к нацистам. Произошло это в тот момент, когда жители Германии начали реально соприкасаться с жителями бывшего Советского Союза и начали понимать, что практически все, что им рассказывали об советском народе, неправда. Ну, а если не все, то очень многое. Два момента, которые, о которых они знали, подтверждались, но не полностью. Первый момент – это информация о репрессиях в Советском Союзе, Естественно, гитлеровская пропаганда преувеличивала их значение, поэтому немцы думали, что любой, вот буквально каждый житель Советского Союза жил в страхе перед этими репрессиями, что было неправдой. Вот. И второй момент, который немцев поразил, у нас есть документальное подтверждение этому, это религиозность русского народа. То есть, несмотря на то, что в Советском Союзе действительно проводилась антицерковная политика, взрывались храмы, и официальная позиция государства была атеистической, вот, и тем не менее, многие из остарбайтеров, которые прибыли в Германию, это были жители какой-то сельской местности, которые сохраняли веру, везли с собой какие-то иконки, носили крестики, ну и при этом, в общем, грубо говоря, были живыми и не в ГУЛАГе. Вот, это немцев поражало. Вот. Но еще более поражало их, скажем так, интеллектуальное состояние советских людей, которые оказались в Германии. Вот сейчас мы обратимся с вами к документам, которые рисуют удивление и поражение немецкого обывателя при столкновении с обывателем советским. Значит, данные высказывания взяты из доклада СД, который, естественно, следил за умонастроениями обычных немцев. Вот один из немцев заявил: «Наша пропаганда всегда преподносит русских как тупых и глупых, но я здесь установил противоположное. Во время работы русские думают и совсем не выглядят такими глупыми. Для меня лучше иметь на работе двух русских, чем пять итальянцев».
От души.
Во многих докладах отмечается, что рабочий из бывших советских областей обнаруживает особую осведомленность во всех технических устройствах. Так, немец на собственном опыте не раз убеждался, что остарбайтер, обходящийся при выполнении работы самыми примитивными средствами, может устранить поломки любого рода в моторах. Различные примеры подобного рода приводятся в докладе, поступившем из Франкфурта на Одере. В одном имении советский военнопленный разобрался в двигателе, с которым немецкие специалисты не знали, что делать. В короткое время он запустил его в действие и обнаружил затем в коробке передач тягача повреждение, которое не было замечено немцами, обслуживающими тягач. В Ландсбергенаварте немецкие бригадиры проинструктировали советских военнопленных, большинство которых происходило из сельской местности, о порядке действий при разгрузке деталей машин. Но этот инструктаж был воспринят русскими покачиванием головы, и они ему не последовали. Разгрузку они провели значительно быстрее и технически практичнее, так что их сообразительность очень изумила немецких сотрудников. Директор одной селезской льнопредельни, город Глагау, по поводу использования остарбайтеров заявил следующее. Направленные сюда остарбайтеры сразу же демонстрируют техническую осведомленность и не нуждаются в более длительном обучении, чем немцы. Остарбайтеры умеют еще из всякой дряни изготовить что-либо стоящее, например, из старых обручей сделать ложки, ножи и так далее. Из одной мастерской по изготовлению рогожи сообщают, что плетельные машины, давно нуждающиеся в ремонте, с помощью примитивных средств были приведены остарбайтерами снова в действие, и это было сделано так хорошо, как будто этим занимался специалист. Вот. Ну, это что касается технических навыков, но также восхищали, так сказать, поражали немцев и гуманитарные. Во-первых, было удивительно, что многие русские изъясняются по-немецки.
Я бы, извини, перебью, вот, в отношении зачитанного, это, на мой взгляд, больше говорит не про русских, это говорит про немцев.
Про немцев
то есть, наша сообразительность у нас никакого удивления не вызывает, но то, что вы к людям вот так относитесь, это... Туши свет. Это примерно как сейчас на стройках узбеки, ты знаешь. Они же тоже ничего не знают, не понимают. Но машины почему-то чинят великолепно. Да. Ну-ну, а про гуманитариев что
да по-немецки вот, неожиданно говорят? Узнали, что говорят по-немецки, и узнали, что этот язык изучался даже в сельских школах. Немцев это шокировало. В сообщении из Бреслау говорилось про студентку из Ленинграда, которая изучала русскую и немецкую литературу, может играть на пианино и владеет многими языками, в том числе бегло говорит по-немецки.
Ну, то есть, у них ничего подобного не было, надо понимать. В сельских школах у них языки не учили.
Да, дело не в этом, а дело в том, что представления о русских были именно как дикарях, которые вылезли из каких-то нор и, значит, схватили палку и бросились на доблестные немецкие войска. Ну, были ими разбиты, и вот теперь прибыли в Рейх для того, чтобы тут обслуживать. Вот. Точно такие же сомнения охватывали и военных в минуты отдыха. Вот у нас есть воспоминания полковника Луитпольда Штейдли. Угу. Вот его сомнения в правдивости гитлеровской пропаганды охватили, когда он оказался в разрушенной сельской библиотеке. И там увидел книгу, валяющуюся на полу. Он понял и увидел, что это были стихотворения Гейне на немецком языке. Угу. И он стал думать, как же так? Каким образом стихотворения Гейне, да еще и на немецком, здесь оказались. Вот. Ну, хотя, если бы он больше был подкован в национал-социалистическом духе, он мог бы предположить, что поскольку Гейне имел какую-то часть еврейской крови, возможно, это были хитрые происки мирового жидобольшевизма. А в книге Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо» есть очень интересное интервью с женщиной по имени Зоя Васильева, которая как раз рассказывает о том, как она встретилась с врачами вермахта. И вот что она рассказывает. «Когда они узнали, что я училась еще и в балетной школе, не поверили. Тут же в кузове я показала им своего цыпленка». Упражнение балетное. Да? «А учила ли я иностранный язык? В 5 классе мы уже начали учить французский, все это еще свежо в памяти. Немка что-то спросила у меня по-французски, и я ей ответила. Они были поражены, что подобрали в деревне девочку, которая закончила 5 классов, училась в балетной школе, и ее даже учили французскому языку. Надо было видеть их лица. Я не могу сейчас даже вспомнить то свое состояние. Осталось чувство оскорбления от их глаз, от их слов, от их недоверия и удивления. А это были, как я поняла, медики, образованные люди. Им внушили, что мы дикари».
Еще раз повторюсь, это не совсем, по всей видимости, внушили. Это как раз про то, что в Германии ничего подобного не было. В деревне не могли учить иностранные языки, церковно-приходская школа. В деревне не могли учить балету, в деревне вот ничего не было в немецкой. А поэтому то, что это происходит у русских в деревне, это, по всей видимости, больше всего и удивляло. Ну, пропаганду не отметаем.
И это тоже, конечно. И здесь мы переходим к важнейшему вопросу. А что представлял из себя Советский Союз 1920-30-х годов? И было ли там что-то такое, что заставляло людей воевать за эту власть? И было ли что-то такое, что способствовало их развитию, а не только, может быть, там террор был и ГУЛАГ?
Вот. Так, для многих сейчас будут открытия, я чувствую.
Да, и здесь мы должны будем забраться подальше в историю и очень бегло, схематично, но наметить какие-то пути решения вот этого ребуса, этой загадки исторической, потому что она сейчас абсолютно не очевидна. То есть, вот тезис об о стране, где там половина сидела, а вторая половина писала доносы, он же насильно вбивается в голову, но при этом, если принять этот тезис, то объяснить победу в войне можно только тезисом о завалили трупами.
Да.
Ну, а в реальности, конечно, все это было не так. И здесь я бы начал отвечать на этот вопрос, я бы начал с информации о том, кто такие были, в принципе, большевики. Вот, кто были те люди, которые взяли власть. Есть такая точка зрения, что это были не то немецкие, не то английские шпионы, не то действительно деятели жидобольшевистской закулисы, которые были заброшены в Россию из-за рубежа и, значит, поставили над Россией какой-то, над своей вот, условной, над страной, которую они не считали своей родиной, поставили над ней какой-то античеловеческий эксперимент.
На немецкие деньги, как теперь рассказывают, да?
Да, это вообще тут отдельную программу про это надо снимать. Вот. В реальности же, когда мы смотрим имена старых большевиков, мы неожиданно обнаруживаем, что значительная часть большевистской партии – это дворяне и интеллигенты, дворянская интеллигенция.
Так.
И я сейчас обосную тезис о том, что частично, не полностью, конечно, в большевизме было много разных примесей. Вот. Угу. Но в целом большевизм, конечно, вгрыз на почве русского революционного движения и питался соками идей Новикова, Радищева и декабристов. То есть все оттуда. В чем проявилась та линия, которая шла еще вот из 18 века? Дело в том, что до середины 18 века в Российской империи существовал такой межсословный общественный договор. Каждое сословие выполняло свою обязанность внутри вот этого русского мира. Царь правил, дворяне служили царю и были готовы положить свою жизнь ради защиты Отечества. Крестьяне, которые принадлежали дворянам в рамках вот этого института крепостного права, обслуживали жизнь дворян, понимая, что дворянин может завтра умереть на войне, и поэтому он нуждается в помощи. То есть в рамках вот такого договора крестьянская служба дворянам рассматривалась как помощь на благо Отечества. Они воспринимали это естественным образом. Вот. В середине 18 века император Петр III, желая заручиться поддержкой дворянского сословия, дал жалованную грамоту дворянству, которая отменила необходимость военной службы для этого сословия.
В знак благодарности дворяне его удавили, я надеюсь.
Дворяне его, так сказать, отравили, видимо, как показывают последние исследования. Но Екатерина II этот приказ не отменила, а наоборот подтвердила. Вот. И с тех пор внутри дворянства начали протекать два параллельных процесса. А один из этих процессов это была, безусловно, деградация. Потому что дворяне прожигали свои состояния, сидели на шее у народа, и, в общем, многие из них обеднели, а те, которые не обеднели, продолжали, значит, упиваться своими возможностями, которые на многих-то свалились вообще случайным образом.
Ну, то есть, речь, извини, перебью, шла о том, что больше они военную службу нести не обязаны, да? И защищать Отечество не обязаны.
Да, защищать Отечество они не обязаны. Они там жили в своих имениях, играли в карты, проигрывали тех крестьян, меняли их на борзых щенков, охотились, заводили любовниц, разъезжали по Европам. Вот. Но никакой пользы государству, никакой пользы родине от них не было.
А зачем это было сделано? В чем был смысл поступка Петра III? Зачем он это сделал?
Ну, все очень просто. Петр III пришел к власти, взошел на трон в условиях, когда дворянство, когда он нуждался в серьезной поддержке, и, так сказать, отвечая на чаяние дворянского сословия, которому не очень хотелось служить, и которое понимало, что власть сильная, и настал момент, вот, которое, видимо, через там, канцлера Воронцова, его ближайшего советника, донесло до него мысль, что вот этот шаг, безусловно, обеспечит ему поддержку, широчайшую поддержку дворянских кругов. И даже был план отлить Петру III в благодарность статую из чистого золота.
Отжали, короче, право.
Вот. Так. Вот. Екатерина II, которая тоже чувствовала в начале своего царствования некоторую шаткость положение, подтвердило этот указ Петра III.
Опасно было отменять, наверное.
Да, конечно, конечно, опасно. Конечно, опасно. Вот. Ну и дворянские заговоры, они же преследовали царей. И потом, вот есть известное высказывание о том, что самодержавие в России, самодержавие ограничено удавкой. Вот. Вот это вот, в общем, удавку-то на шею царя накидывали дворяне, аристократы. И поэтому...
И вот, ты сказал, два направления было, развивались в двух направлениях. Да, то есть, одни ничего не делали, безобразничали, а другие?
Вот, а другие, в другой части дворянства, это положение вызывало стыд. Стыд и сочувствие к народу. Особенно это проявлялось, особенно это ощущение росло, во-первых, под воздействием идеи просвещения, идеи французской революции, о свободе, равенстве и братстве, и впоследствии под влиянием событий 1812 года, внутри которых все сословия в едином порыве, да, сражались с агрессором, и там условный Пьер Безухов и условный Платон Каратаев вместе громили войска Наполеона. Отсюда вырос декабризм, то есть сочувствие к народу, к его забитости, к его темности, к его бесправию, оно действительно беспокоило, мучило просвещенную часть дворянства. И несмотря даже на разгром декабристского восстания, эта идея никуда не делась. Она развивалась и пестовалась внутри дворянства и нарождающейся разночинной интеллигенции в течение всего XIX века. Эта же идея сочувствия к народу, она, в общем, красной нитью проходит через всю русскую литературу. И это явилось одной из причин, по которым русская литература вполне естественно существовало внутри советского общества. То есть и Пушкин там, с его сочувствием к там, с его стихотворением «Деревни», и там, тем более Некрасов, и Лев Толстой с его Платоном Каратаевым и рассказом «После бала», они были вполне советскими, вполне народными. Вот, поэтому, конечно, вот эта идея, она естественным образом перетекала из течения в течение и в итоге вошла в, как бы, в арсенал основных идей большевиков.
Угу.
Идеи сочувствия к народу. Да?
Это же была даже такая квалификация, ты там большевик, не большевик, я сочувствующий.
Вот. Нет, ну тут это сочувствующий большевикам. Вот. А здесь речь шла именно о сочувствии к народу, потому что большевики позиционировали себя не без оснований, как родители за народное благо. Ну а было ли народу вообще, как бы, чему посочувствовать в жизни народа? Ну, безусловно. Несмотря на то, что в 1861 году было отменено крепостное право и крестьянство получило личную свободу, жизнь обычного крестьянина, она улучшалась очень медленно, потому что, ну, остановимся на двух вопросах важных, но они тесно связаны между собой. Значит, первый вопрос с землей. Да, действительно, крестьяне получили землю, но, во-первых, это была земля, говоря современными терминами, в ипотеку. В течение 49 лет крестьяне должны были еще и выплачивать государству так называемые выкупные платежи, совсем не маленькие. Вот. Во-вторых, земли они получили мало, это были маленькие наделы. А крестьянское население – это представители традиционного общества, которые рассматривают, так сказать, деторождение как Божью благодать. Вот, поэтому крестьянские семьи большие, если в первом поколении еще с этой земли кормиться хватало, вот, то когда у тебя, допустим, родилось 9 детей, ну, допустим, 4 из них это дочери, и мы их выдали, успешно крестьянин выдал их замуж, вот, а 5 сыновей, какова может быть их судьба, они должны и нужно выделять, так сказать, им какую-то отдельную землю, да, ну, допустим, кто-то из них ушел в город. Но индустриализация России происходила медленно, заводов было немного, условия работы на этих заводах были не очень комфортными, прямо скажем. И как жить уже там через 20 лет было не совсем понятно, то есть с чего кормиться. Поэтому очень часто Россию поражал тяжелый голод, крестьянская жизнь – это голодная жизнь. Была очень высокая смертность, потому что совершенно невеликое количество больниц. Вот, если человек заболел не какой-то страшной болезнью, а просто простудился, заболел ангиной, гриппом, вот, какой-то такой заразой, которая сейчас нам кажется, ну, совершенно такой обыденной, мы даже и внимания на это не обращаем, там таблетки приняли и пошли дальше гулять. Вот, то для крестьянина в середине 19 века, даже в начале 20 века, любая болезнь – это была угроза их жизни. Поэтому говорить о какой-то крестьянской, о какой-то крестьянской зажиточности в эту эпоху очень-очень сложно. И вырваться из этого положения, вот из этого замкнутого круга, для крестьянина было, ну, невозможно практически. Очень мало шансов. А кроме того, был еще один способ. Это снова пойти в кабалу к помещику. Крестьяне шли, помещики были очень разные. Бывали помещики, которые нанимали крестьян на каких-то нормальных условиях, а бывали и те, которые, пользуясь их неграмотностью, принимали их в кабалу буквально. Вот. И, например, на всю Россию прогремело дело так называемых лютерических крестьян, когда помещик Бобринский буквально закабалил целую деревню, вот его земли окружали деревню Лютеричи. Вот, где жили такие, как бы, классические крестьяне, которые не владели грамотой, такие обычные люди. Вот. И они в итоге оказались кругом должны этому помещику, не в состоянии выплатить, оказали сопротивление войскам, которые прибыли выбивать с них деньги, долги. Да. Вот. К счастью, крестьянам повезло, потому что об этом случае стало широко известно, и внимание на инцидент обратил московский знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевака. Федор Никифорович сам был человеком из народа. Его отец был бедный ссыльный дворянин, а мать его была калмычка, кажется. И купил он ее за 10 рублей, там, каких-то других своих знакомых. Вот. Плевака, человек очень набожный, очень совестливый, но при этом очень богатый, немедленно взял этих крестьян на содержание, и в течение всего процесса судебного они жили в Москве за его счет. Вот. Он изучил это дело, вскрыл всю подноготную, и его речь прогремела на всю Россию. Он причислил Бобринского и его приказчика к лагерю Малюты Скуратова. Но это не был какой-то единичный случай, он просто вот так сильно прозвучал. Вот, в реальности такое происходило довольно часто.
Вот. Ну, с точки зрения, так сказать, капиталиста, странно не пользоваться, если можно кого-то там обмануть, кинуть, заставить работать за 3 копейки.
Это было даже не капитализм, это еще был такой просто феодализм даже. Вот. Ну, и был, конечно, момент с образованием и просвещением.
Тут, извини, опять-таки перебью, в Соединенных Штатах Америки, когда отменили рабство на юге, а работать на плантациях кому-то было надо, картина была абсолютно точно такая же. Безграмотные несчастные негры, которых плантаторы обманывали во всем, везде, отработав год, они все оставались должны. И надо было работать следующий год, следующий, слово в слово, то же самое. Только там Плеваки не было.
Ну, там свои были. Но, возвращаясь к нашей теме, значит, еще очень важный момент, конечно, с просвещением, с образованием. Вот. К 17 году Российская империя оставалась единственной европейской страной, в которой всеобщее начальное образование не было введено законодательно.
Ну, церковно-приходские школы это были, наверное,
да? Не были обязательными. Кто хочет, отдает, кто не хочет, не отдает. Вот. А к тому же их было мало. Николай Второй действительно задумывался о том, чтобы после, особенно после русско-японской войны, действительно задумывался о том, чтобы ввести всеобщее школьное образование. Были такие мысли, но в этом и заключается как раз трагедия последних лет Российской империи и личная трагедия Николая. Много о чем задумывался, сделать не удалось. Угу. То есть там с 1908 году был подготовлен законопроект. Вот, и до 2017-го, ну, даже до 14-го, потому что там война была, сложно уже во время войны этим было заниматься. Но Государственный совет и Государственная дума ругались на тему, значит, какой бюджет нужен для ведения всех этих дел, всех этих новаций. И в результате ничего не получилось. Историческое время для введения такого рода, значит, для введения такого рода реформ образовательных со стороны царя, оно прошло. Вот. То есть он хотел, но не сделал, для истории это не аргумент.
Да.
Вот. То есть это и явилось одной из причин падения монархии в России. Много хотела, но не сделала. Вот она не решила ни вопрос с землей, ни вопрос с народным образованием, ни вопрос с народным просвещением, ни с народной медициной. Вот. И поэтому, конечно, поэтому монархия пала.
И тут у нас подоспели большевики, многие из которых были из дворян, вот с этими самыми мыслями.
Да, вот давайте присмотримся к тому, кто ходил в лидеры большевистской партии до
1917
года.
Лейба Троцкий,
первый. Лейба Троцкий, как раз, да, есть что сказать на эту тему. Лейба Троцкий ведь не был большевиком до лета 1917 года.
Так, кем же он был?
Он был просто социал-демократом, у которого с Лениным было много расхождений. Даже знаменитая фраза про Иудушку Троцкого, которая потом возникла, значит, оказалась востребована впоследствии, уже после смерти Владимира Ильича, была высказана как раз задолго до 17-го, потому что были очень серьезные расхождения между Лениным и Троцким, и они стали тактическими союзниками только уже непосредственно накануне октября. Вот. А классические большевики – это совсем не Троцкий на самом деле.
А кто?
Ну, начнем с Владимира Ильича Ленина. Ведь Владимир Ильич Ленин был дворянином. Да, он был дворянином во втором поколении. Дворянство выслужил его отец Илья Ульянов. Вот, человек небезынтересный, который руководил учебными заведениями города Симбирска, как раз занимался народным образованием. Поэтому в том числе и от него Владимир Ильич усвоил вот эти идеи о необходимости просвещения народа. Также дворянского сословия была и супруга Владимира Ильича, Надежда Константиновна Крупская. Ее отец был поручиком, а сама она окончила частную гимназию с золотой медалью. И, кстати, именно Надежда Константиновна потом много занималась народным просвещением, в частности, организации сети библиотек в сельской местности. Угу. Вот, за что, кстати, я считаю, она заслуживает самых лестных слов, потому что сделала она это замечательно.
Угу. Вот.
А Феликс Эдмундович Дзержинский. Неожиданно мы можем узнать, что в Минской области находится имение Дзержинова, так сказать, фамильное имение его семьи. Вот, сам он был поляком, как известно, готовился поступить, готовился стать ксензом, ему прочили духовную карьеру, как и Сталину, но вот он вступил в кружки молодой социал-демократии и, значит, совсем другими идеями там заразился. Вот. Идем дальше. Первый нарком иностранных дел Советского Союза – это Георгий Чичерин. Ну, это вообще представитель древнейшего аристократического рода.
Не знал.
Это самая просто, что ни на есть, белая кость. Александра Калантай, первая в мире женщина-министр. Она была наркомом государственного презрения. Дочь героя русско-турецкой войны генерала Дамонтовича, девичья фамилия Дамонтович. Родная, сводная, точнее, сестра знаменитой оперной певицы Мравинской, а такой знаменитый, даже выдающийся поэт Серебряного века Игорь Северянин был ее троюродным братом. То есть здесь речь идет еще и о том, что все там, часть вот этого дворянского большевизма, она имела широкие, в том числе и родственные связи в русском обществе, и имела возможности через них пропагандировать свои идеи и доносить свое видение ситуации в стране. Угу. Я потом покажу, как это осуществлялось. Угу. Елена Дмитриевна Стасова, очень близкая к Ленину, значит, деятельница тоже коммунистического движения. Это вот у нас в Санкт-Петербурге стоит Троицкий собор. Это построил ее дедушка Василий Петрович.
А ее... Стасов. Да.
Да, Стасов. А ее отец Дмитрий Васильевич, соответственно, был знаменитым петербургским адвокатом. И попутно основателем, насколько я помню, вместе с Антоном Рубинштейном, основателем Петербургской консерватории.
Угу.
Вот. А дядя ее был, Владимир Васильевич, знаменитым художественным критиком. Вот те, кто там занимается историей искусства, знают этого человека, безусловно. То есть это совсем такая уже классическая дворянская интеллигенция. Вот. Возьмем, например, первого наркома просвещения Луначарского, дворянин. Возьмем первого управделами совнаркома Понч-Бруевича, дворянин. Вот. А кто, кем был брат Владимира Понч-Бруевича Михаил? Он был генералом Российской императорской армии. И, как это ни странно, перешел на сторону большевиков.
Вот ведь.
Вот. И таких людей было очень много.
А немедленно зададут вопрос: а как же жидо-большевики, как же проклятые евреи, которые, как известно, здесь, составляли здесь, большинство?
Нет, здесь все очень просто. Конечно, конечно, евреев было очень много в социал-демократии. Причина проста. Евреи действительно подвергались гонениям в Российской империи. Существовала черта оседлости, существовали такие явления, как еврейские погромы. И, в общем-то, оспаривать это невозможно. Естественно, что в еврейской среде крепло движение за борьбу против всех этих препон и преград. И часть людей, которые с этими препонами боролись, они шли в разнообразные радикальные левые партии.
Я бы сделал примечание, что все еврейские погромы проходили на территории нынешней Украины.
Нет, в Белоруссии тоже они происходили на территории нынешней
Украины. Это рядом, да. Но не у нас.
Вот. Поэтому здесь нет ничего удивительного. То есть евреи, конечно, шли в социал-демократию. Но я еще раз вернусь к вопросу, так сказать, главного еврейского персонажа большевистской партии Льва Давидовича Троцкого. При всех его достоинствах мы не должны забывать, что он-то как раз к большевизму присоединился. только уже непосредственно перед октябрем. Но да, ну, действительно, евреев было много, вот именно,
я бы задал,
именно по этим причинам.
Задал бы ключевой вопрос, поскольку, когда спрашиваешь самих евреев, евреи это что вообще такое, они отвечают, что это религия. Не только кровь, но и религия. Я сильно сомневаюсь, что в большевиках были религиозные евреи. Я так полагаю, что религиозные евреи, тех, кто состоял в большевиках, за евреев не считают. То есть это позор еврейского народа с точки зрения религиозных всяких этих. Я так думаю.
Нет, безусловно, евреев было достаточно много в большевистской партии. Вот. Это был, скажем так, другое течение, другой корень, который мешался вот с этой старинной идеей освобождения народа и служению народу.
И еще бы добавил, что это в целом уже тогда, это был интернационал. То есть, никто там никакого культа из своих национальностей не делал.
Не делал. Вот. И вот, значит, вот эта старинная русская дворянская идея, она мешалась, конечно, с марксизмом, вот, потому что какие-то черты касались похожими, правильными. Вот, хотя в истории революции была полемика между Марксом и Бакуниным, например, очень серьезная, как раз по поводу России, потому что Маркс
не одобрял, да.
Не, ну Маркс как? Маркс считал, что революция начнется в промышленно развитых странах, к которым Россия не относилась. Он вообще причислял Россию к русских к неисторическим народам. Вот. То есть к народам, которые не могут вершить историю. И он считал, что уж Россия, так сказать, последней будет значит, в этой всемирной революции. Вот. А Бакунин с ним спорил. Он-то считал, что как раз вот существование крестьянской общины, это вообще была народническая идея, что существование крестьянской общины позволит России перейти к коммунизму, минуя капитализм.
Боках.
Вот. Это была старая народническая идея. И по сути, неявно, Ленин ее заимствовал. И развил, прикрываясь марксистской риторикой. Во времена Сталина это стали называть творческим развитием марксизма. Потому что с точки зрения ортодоксального Маркса, конечно, революции в отдельной взятой стране произойти не может. Она может произойти только по всему миру и начаться в странах с очень развитым пролетариатом. А в России пролетариат 3% составлял. 3% рабочих, и то это были вчерашние крестьяне. Вот. Но прикрывшись Марксом, Ленин, так сказать, обосновал, почему в Советском Союзе нужно строить почему в Советском Союзе нужно строить социализм? Вот, и Сталин впоследствии эту идею активно развил. Вот. Значит, и после Октябрьской революции большевики, помимо того, что действительно они принялись за разрушение основ Старого мира, но сразу же параллельно они начали возводить здания нового мира. Вот. Это произошло молниеносно, буквально с первых дней советской власти. И во многом им сопутствовал успех. Значит, в первую очередь надо сказать о чем. Грандиозной заслугой большевиков, которая была очевидна, была, конечно, ликвидация безграмотности. Это была огромная национальная программа, в которую были привлечены все здоровые силы общества. И в целом с ней справились за 20 лет. То есть по переписи населения 1897 года, просто вдумайтесь в это, в Российской империи было 21% грамотных. При этом наивысшая грамотность была, как вы думаете, где?
В церквях?
Нет, нет, на каких территориях?
Ну, в европейской части, наверное.
Ну, правильно, европейская часть большая. Значит, чтобы было понятно,
Украине.
Царство польское.
Да, ну, где поляки.
Прибалтийские были, да. Губернии, Москва и Петербург. Вот. Все остальное похуже, а самая низшая была в Средней Азии.
Ну, в общем-то, даже само понятие ликбез, уже многие не знают, что это такое. Это ликвидация безграмотности. Живет до сих пор.
Да. Вот. Значит, большевики с этим, действительно, после того, как эти данные выявились, царское правительство попыталось предпринимать какие-то действия для того, чтобы справиться с таким ужасающим, с такой ужасающей статистикой. Вот. Но даже если принять самые высокие цифры, что удалось, вот, скорее всего, больше там 35% грамотных в Российской империи не было к 1917 году. И грамотность тогда оценивалась как? То есть, если ты можешь написать свою фамилию, вот, то, соответственно, да, ты грамотный. А если никто уже не будет смотреть, можешь ли ты при этом прочитать там Пушкина. Вот, поэтому сразу же после того, как там большевики начали одерживать какую-то более-менее внятную победу в гражданской войне, сразу же на полную катушку запустилась программа ликвидации безграмотности. Угу. И на острие этой программы был комсомол созданный. Вот есть знаменитая речь Ленина на третьем съезде комсомола. Вот. И там он прямо, это очень полезный исторический документ.
Кто не знает, на всякий случай, комсомол — это коммунистический союз молодежи.
Вот. Это очень полезный документ, который разрушает многие мифы. Значит, в этой речи Ленин, во-первых, говорит о том, что мы не можем построить коммунизм, если мы не будем брать все лучшее, что подготовлено всем развитием человечества. Угу. И нам нужно взять лучшее из той культуры, которая создана уже на данный момент. То есть речь о полном разрушении старого мира у Ленина нигде не шло. Вот. Ленин призывает учиться, учиться, еще раз учиться. И там он заявляет, что мы, так сказать, продукты старого мира, но вот есть молодежь, и молодежи придется решать многие задачи. Вот первая задача — мы должны завоевать доверие народа. Для того, чтобы завоевать доверие народа, мы должны для народа что-то сделать. Вот, значит, наша первая задача — ликвидировать народную безграмотность. Поэтому молодые люди должны отправляться в деревни, вот, принимать участие, значит, в этой программе и свое образование распространить на народные массы. Вот, и действительно, вот эти молодые комсомольцы, они чувствовали себя рыцарями революции, которым дали реальное дело. И я позволю себе проиллюстрировать происходившее тогда таким историческим документом, как стихотворение Варлама Шаламова. Называется оно «Воспоминания о ликбезе». Варлам Шаламов известен в первую очередь как человек, который значительную часть своей жизни провел в сталинских лагерях, написал знаменитые, очень трагические колымские рассказы.
Был троцкистом, врагом народа.
Да, он был левым коммунистом, вот, но, тем не менее, в 70-м году, уже после всех лагерей, он написал очень такое трогательное стихотворение про свою молодость. Угу. Вот как раз называется оно «Воспоминания о ликбезе», и я позволю себе прочесть оттуда некоторые строки. «Я сам, мальчишка-педагог, сижу среди старух. Старухам поднимаю дух, хоть не пророк, не бог. Я повторяю, я учу, кричу, шепчу, ворчу, по книге кулаком стучу, во тьме свечой свечу. Я занимаюсь сутки прочь, ни ангел, ни святой, хочу хоть чем-нибудь помочь в сражении с темнотой. Мы не рабы, рабы не мы, я ликвидатор вечной тьмы, в моих руках букварь, букварь и сам фонарь».
Хорошо написано.
«Себе я ставлю ут и плюс, хотя бы потому, что силой вдохновения муз разрушу эту тьму. Людей из вековой тюрьмы веду лучом к лучу. Мы не рабы, рабы не мы. Вот все, чего хочу».
Молодец.
Вот по этим стихам, написанным человеком, которого было очень много претензий к советской власти, можно понять, как ощущали себя, как мыслили рядовые комсомольцы, которым было дано вот это задание. Угу. Они действительно ощущали себя передовым отрядом добра, света, который идет разгонять вековую тьму.
А что за этим было? Ну, то есть, комсомолец, который обучит грамоте, это хорошо, но это ж не совсем образование. Научился грамоте и начал читать газету «Правда», это не совсем то, наверное, чего хотелось.
Была предпринята грандиозная программа книгоиздания. То есть, весь народ был приобщен и собран на базе классической русской литературы. Угу. То есть, все разговоры о том, что там запрещался Пушкин, Достоевский, все это глупости. Даже несмотря на то, что большевики недолюбливали, да, вот Федора Михайловича, вот, но, тем не менее, и он издавался, и довольно большими тиражами.
Знаешь, вот, я вот все время слушаю вот это вот, ну, известнейшее, да, что давайте выкинем Пушкина с корабля истории. Ну, люди радикальных, крайних взглядов, они есть всегда и в любом обществе. Точно так же количество дегенератов сегодня, которые орут, что в советской литературе не было создано вообще ничего, оно чудовищно велико. И там было хорошее, и тут было хорошее. Я, во всяком случае, все в тех же... У меня тетка заведовала в деревне библиотекой. Богатейшая библиотека была. Шекспиры 37-х годов, там, издания и прочее, про наших я вообще даже как-то это... Там все было абсолютно, причем именно вот 30-х годов.
Да, да, в течение вот 20-х и 30-х годов в Советском Союзе был создан буквально культ книги. Буквально культ. Просто я просто приведу два факта, из которых это очень хорошо заметно. Значит... Летчик-истребитель Андрей Равнин в 1937 году был направлен в Китай воевать там с японскими интервентами. Значит, он был добровольцем, вежливым человеком, которому нужно было взять псевдоним. Обязательно, ни в коем случае себя. Он был, по легенде, был наемником и должен был взять какой-то псевдоним. И вот что он рассказывает, что я взял девичью фамилию матери, а остальные назвались кто Онегиным, кто Ленским, кто Пушкиным, кто Гоголем. Каких классиков читали, те фамилии себе и брали. Вот. Вот этот факт, в принципе, достаточно ярко нам высвечивает, какие представления были, что читали, чем занимались. Обычные люди, самые простые. Вот. А вот, например, другой факт. Герои челюскинцы, спасаясь с погибающего судна, в числе самого необходимого забирает с собой еще и 4 книги. Томик Пушкина, поэму «Песня о Гаевате» и романа двух нобелевских лауреатов. «Пан» Кнута Гамсона и «Тихий дон» Михаила Шолохова. Вот. Это свидетельствует о том, что вот буквально... то есть была создана социальная мода на чтение. Да? И здесь уместно привести цитату Александра Зиновьева, который был в юности фрондером и даже впоследствии он стал знаменитым философом, а в юности размышлял убийство Сталина. Вот. Он написал об этом в книге «Русская трагедия». «Доступ к образованию и культуре был мощной компенсацией за бытовое убожество. Люди переносили такие бытовые трудности, о которых теперь страшно вспоминать, лишь бы получить какое-то образование и приобщиться к культуре. Тяга миллионов людей к этому была настолько сильной, что ее не могла бы остановить никакая сила в мире». И продолжая вот эту историю, надо сказать, что не только через канал книги, не только через канал литературы шло приобщение к мировой культуре, но над этим активно трудился и советский кинематограф. И мы это легко поймем, если посмотрим, какие фильмы были сняты в 30-е годы.
Так.
Нам кажется, что снимали только «Броненосец Потемкин» или фильм «Чапаев», но на самом деле это далеко не так. Например, Михаил Ром экранизировал «Пышку» Гида Мопассана. Там играет Фаина Раневская, между прочим.
Несомненно, большевистское произведение.
Да, да. Константин Эггерт, бальзаковского «Гобсека». Для юношества были сняты превосходные экранизации «Дети капитана Гранта». Это, помню вот все эти песни на музыку Исаака Дунаевского. «Ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер». Это все оттуда. И это все очень ложилось на социальный энтузиазм, который реально существовал. Эти фильмы были очень любимыми. Потом вышел фильм «15-летний капитан». Был фильм «Остров сокровищ», где Николай Черкасов, Александр Невский, играл Билли Бонса. Вот. Так что очень широко. Очень много снимали по зарубежной классике. Но не забывали и свою, потому что вышел фильм «Дубровский», вышел фильм в 1941 году «Маскарад» по Лермонтову. Если Дуранинский снял сразу два фильма про Чехова в конце 30-х, «Человек в футляре» и «Медведь». Вышли фильмы по Гоголю, «Шинель», «Женитьба». В 1941-м вышел фильм «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». И я здесь называю только русскую классику, не говорю, не говорю про советскую, потому что снимались фильмы по Максиму Горькому. Я думаю, никто не будет спорить с тем, что как писатель Максим Горький весьма и весьма, так сказать, талантливый мастер. Конечно же, экранизировался Алексей Толстой, Петр I, знаменитый фильм там, 30-х годов, да, это экранизации романа Алексея Толстого. Вот поэтому приобщение к культуре, классике, оно шло по каналам литературы, по каналам кинематографа и по театральным каналам очень-очень-очень-очень активно.
Ну, это уже было в рамках, так сказать, всеобщего образования. Не ликвидации безграмотности, а всеобщего образования.
Это я бы сказал так, большая культурная программа просветительская. Но она была очень разная. С одной стороны, это было приобщение к там, классической русской культуре. С другой стороны, это была просветительская работа по распространению идей, например, личной гигиены. Это был очень важный момент, потому что вот мы немного затрагивали этот вопрос в предыдущих программах. Детская смертность в деревнях была огромная, колоссальная. Детям давали вместо соски жеванный хлеб. Из-за этого инфекции распространялись очень динамично, и дети вымирали. Там.
Мой любимец Аракчеев, граф, он составил специальную методичку, как баба должна готовиться к родам и когда рожает, должна бежать к сельскому фельдшеру, которого Аракчеев там сажал в деревне, платил зарплату. Видите, и таким образом у него смертность там катастрофически снижалась. Так он издевался над крестьянами.
Вот. А большевики провернули это все в рамках всей страны, в результате чего в 30-х годах продолжительность жизни средняя увеличилась на 12 лет.
Ого.
Вот. То есть это было колоссальное достижение.
А мы в перестройку ухитрились понизить оную.
Да, вот, так сказать, это другая страна советского быта. Вот. А, конечно, значительно расширялась сеть учебных заведений.
Ну, это ж вот, извини, перебью, в рамках индустриализации, если мы хотим построить заводы, да, то, во-первых, нужны ПТУ,
нужны кадры,
в которых
кадры решают
мы подготовим рабочих, нужны техники, где готовят, техникумы, где готовят мастеров, вузы, где готовят уже, так сказать, верхний командный состав и прочее, это же все одновременно надо было делать, ну и, по всей видимости, делали, да?
Да, да, это была системная работа, но самое главное, что это были не голые рамки, там, не просто подписали бумагу создать институт. Все эти учебные заведения, они были наполнены очень опытным и профессиональным профессорско-преподавательским составом.
Который, по всей видимости, остался от царской России.
Совершенно верно. Совершенно верно. Здесь мы переходим к теме...
И опять, извини, перебью. Вот лично мне гораздо интереснее судьбы вот этих людей, которые... Остались в родной стране и в заботе о родной стране строили заводы, фабрики, учили детей, готовили рабочих. В отличие от тех, которые убежали в Париж, там работали в такси и подрабатывали мужскими проститутками достаточно активно. Как-то вот местные лично меня интересуют гораздо больше. А внимания им не уделяют никакого.
Да, и вот об этом стоит рассказать. Таких людей было очень много. Мы сейчас начнем называть фамилии. Угу. На самом деле... Мы всех их знаем, но просто почему-то в этом контексте их судьбы никто не рассматривает. Надо же сказать людям, что в Советском Союзе остался, например, академик Павлов.
Который, он, кстати, жил на площади Восстания, это же на улице Восстания, она раньше Знаменская была, на месте нынешнего метро этой шайбы, там стояла церковь Знаменская, от слова «знамение». Павлов туда ходил молиться и при этом говорил, что если то, что большевики делают с Россией, называется эксперимент, то я для этого пожалел бы даже лягушку, но не уехал.
Это он так говорил в определенный период своей жизни. То есть невозможно было такое постоянно говорить и здесь жить. Угу. У Павлова была у него была очень своеобразная манера общения. Он понимал, что он уже пожилой. Угу. С одной стороны, ему, видимо, было действительно не страшно. С другой стороны, он понимал, что, скорее всего, большевики его не тронут, потому что он является лицом проекта.
Угу. Вот. И через дерзил, да?
Вот, он дерзил. Он писал очень дерзкие письма Молотову. Он писал ему... о том, что вы растите фашизм, никакого фашизма не было до тех пор, никакая мировая революция не нужна. То есть, в каком-то смысле, академик Павлов был черносотенцем. Угу. Вот. Но,
мне, ты знаешь, опять, извини, перебью, напоминает гражданина Короленко, который жил очень на Украине, где, как в свадьбе в Малиновке, там белые, красные, зеленые, коричневые, там весь этот тусень постоянно, власть меняется. Короленко пытался заниматься некой общественной деятельностью, но его везде там пнем под зад вышибали отовсюду и разговаривать с ним не хотели. Разговаривали с ним только большевики, только, никто другой не говорил. Поэтому в воспоминаниях Короленко масса претензий к большевикам, и они такие, и это не сделали, и то не сделали, так они тебя хотя бы слушали, они с тобой разговаривали. Почему тебя другие не убили вот из-за твоей настырности, это непонятно. Но про это он почему-то не написал.
Ну вот с академиком Павлом там немного другая история. Его отношение там, к большевикам начало меняться в середине 30-х годов. Он поддержал новую конституцию сталинскую. Вот, и, а в 20-х он выезжал, имел возможность выезжать за рубеж. Вот, но при этом, хотя его и провоцировали, он нигде негативно о Советском Союзе и о советской власти не высказывался. Вот.
Молодец.
То есть внутри себя он какие-то надежды на завершение советского эксперимента, успешное завершение советского эксперимента, он какие-то надежды питал. Вот. И, в общем, в середине 30-х уже появились реальные результаты какие-то. Вот. И это его с большевиками примирило. Вот. И нас, мы располагаем таким доказательством, как публичное заявление о том, что он с нетерпением ждет успешного результата большевистского эксперимента. В 1935 году он публично это с кафедры сказал. Ну, не надо думать, что пожилой академик Павлов так решил польстить, так сказать, и обеспечить себе спокойную старость, потому что и раньше он точно так же публично своим студентам говорил про большевиков совершенно другое. Вот. А, ну, ведь Павлов-то был не единственным человеком. Да, их огромное количество. Ну, давайте. Ну, допустим, Мичурин. Никто не будет.
Всегда думал, что Мичурин прожженный большевик.
Но это нет, он не был, конечно, никаким большевиком, но он был выдающимся ученым в своей области. Вот. И еще в царское время его даже приглашали эмигрировать в Америку, где он был бы востребован. Но нет, Мичурин отказался. Вот. А Владимир Вернадский, конечно же, который оставался в Советском Союзе и даже под конец жизни стал убежденным сталинистом.
Вот ведь.
Вот. Но это было связано с успехами Советского Союза там, в Великой Отечественной войне. Ну, в общем, сделал для себя Вернадский такой нелегкий выбор. Академик Ферсман, судостроитель академик Крылов, главный сподвижник адмирала Макарова. Ну, Циолковский, без этого никуда не денешься. Циолковский был, несмотря на все свои причуды, самым главным пропагандистом космонавтики в Советском Союзе. Вот. И не будь у нас Циолковского, большой вопрос был бы у нас Гагарин. Полет в космос. Вот. А таких людей было очень много. Но не только среди технической интеллигенции, и среди художественной тоже. Ну, революцию поддержал Блок, революцию поддержал Есенин, Маяковский. Это были звезды Серебряного века. Революцию поддержал, питая большие надежды, и даже вступил в ВКПБ Валерий Брюсов, еще один выдающийся поэт Серебряного века. Многие дореволюционные успешные деятели культуры впоследствии вернулись в Советский Союз после эмиграции.
Как тот же Толстой, Куприн.
Да, да, Алексей Толстой, Куприн, который прибыл умирать, был уже тяжело болен, но все-таки он сделал выбор в пользу того, чтобы умереть здесь, а не там. А вот, например, знаменитый художник Билибин приехал сюда не умирать, он приехал сюда жить, преподавал в Петербурге в Академии художеств, и был здесь принят как классик русского искусства.
В детстве его картинки лично мне заменяли все фильмы ужасов, то есть они настолько страшные были, слов нет, молодец.
Вот. Так что, вне всякого сомнения, в Советском Союзе осталась значительная часть интеллигенции, которая имела возможность не просто где-то по углам жить, она здесь преподавала.
Занималась своими непосредственными обязанностями и делала то, что ей было интересно.
Меня, например, поразил такой факт. Вот одним из создателей «Дороги жизни» в Ленинграде, создателем «Дороги жизни» через Ладожское озеро, был последний министр путей сообщения во временном правительстве Керенского. Александр Васильевич Ливеровский. Вот. За свою деятельность во время войны он получил орден Ленина. Вот. Вот я знаю лично несколько человек, у которых это просто не укладывается в мозгу. Как член Временного правительства мог получить орден Ленина? Но это так. Вот. И я выступал консультантом фильма о Ливеровском. Меня спросили, почему он нашел себя в советской действительности. И я им прямо ответил, что наряду со всеми там, трагическими страницами, которые были в советской жизни 30-х годов, был и очень влиятельный проект созидания, который реализовывался внутри СССР. Угу. И этот проект созидания, он был настолько осязаемым, что он, вне всяких сомнений, привлекал к себе людей такого склада. Потому что они понимали, что у них есть дело с социальной миссией, дело, которое принесет пользу миллионам. И поэтому они здесь оставались. Вот там Ливеровского, с Ливеровским на эту тему разговаривал лично Дзержинский. Угу. Ну, к сожалению, вот этот мой комментарий из фильма вырезали. А я-то считаю, что это как раз самое важное. Или, допустим, Генрих Графти. Вот Генрих Графти, инженер, был человеком, который запустил первый трамвай в Петербурге. Угу. Вот. Есть такой забавный анекдот, что, значит, обыватели неправильно расслышали его фамилию и подумали, что трамвай создал некий граф, граф Тио. Угу. Вот, и что он, а он, значит, в самом первом трамвае катался, чтобы понять, нормально или ненормально, протестировать. Вот. И они думали, что это их катает настоящий граф, и там образовалась целая очередь с графом покататься. Вот Генрих Осипович, он тоже остался в российской, остался в Советском Союзе, был активным участником плана ГЛРО, которым руководил большевик и дворянин Глеб Крыжижановский. Вот. А вот Генрих Графти устроил Волховскую ГЭС, например. Вот. Ну, судьба сложилась вполне себе, так сказать, успешно и достойно в рамках советского проекта. И таких людей, ну, великое множество.
То вот. Есть, только что ты привел конкретные примеры личностей тех граждан, которые, как это теперь модно говорить, составляли генетический мусор, из которого и состояла страна,
да,
Совета.
Да, да, да. Ну, можем, так сказать, еще поговорить о генетическом мусоре в армии, потому угу. что там по разным оценкам, ну, 50% это, наверное, все-таки завышенный процент, но 30% генералитета императорской армии осталось в Советском Союзе и потом служило в Красной Армии. Вот. Часть из них была, конечно, погибла во время репрессий 30-х годов, о которых нужно снять отдельную программу, объяснить, почему они произошли. Но необходимо отметить, что я вот насчитал порядка 20 генералов императорской армии, которые пережили Вторую мировую войну. А некоторые из них даже еще и умудрились там в ней поучаствовать. Вообще военные специалисты практически не командовали войсками после гражданской войны. Но все они были руководителями кафедр и профессорами военных учебных заведений. То есть военные учебные заведения в Советском Союзе были укомплектованы старыми специалистами. Угу. Вот. И, ну, просто несколько таких примеров военспецов, которым нужно глубочайший поклон отвесить. Значит, ну, во-первых, это, конечно, маршал Шапошников. Надо понимать, что руководитель генерального штаба в самое тяжелое время Великой Отечественной войны — это царский военный специалист, угу. полковник на октябрь 1917 года, выдающимся дореволюционным еще военным специалистом на октябрь 17-го подполковником был генерал Карбышев, например, угу. который попал в плен и был вот зверски казнен, залит водой на морозе в 1945 году и посмертно получил звание Героя Советского Союза. Но это такие известные примеры военных специалистов. Были менее известные, например, генерал Николай Дроздов, выдающийся артиллерист, угу. лауреат Сталинской премии 1943, кажется, года. Генерал Самойло, очень интересный персонаж, тоже, так сказать, симпатизировал большевикам и, по-моему, в 43-м году вступил в ВКПБ. Совершенно потрясающий пример полковника Игнатьева, будущего генерала-лейтенанта Красной Армии.
Значит, полковник, двухтомник целый написал, да, отличная книга.
Полковник Игнатьев был военным атташе Российской империи во Франции, и на его имя были вложены баснословные суммы. Значит, когда Российская империя пала, в России началась смута, возник вопрос, а что с этими суммами делать? В 1925 году Игнатьев передал их советскому правительству. Он стал сотрудником полпредства в Париже и в 1937 году вернулся в Советский Союз, где с ним ничего не сделали. Он продолжал свою службу, он был руководителем кафедры иностранных языков в одном из военных учебных заведений. И, собственно, ему мы обязаны двум достаточно, так сказать, важным для нашей истории событиям. Во-первых, по его предложению были возвращены погоны в Красную армию, в Российскую армию. Да? Это предложение было поддержано Сталиным. И второе, по его предложению были созданы суворовские училища, вот, прототипами которых были дореволюционные кадетские корпуса. Вот. А полковник Игнатьев был графом, между прочим.
Вот. И... Граф – это второй после царя человек по званию, так сказать, да?
Нет.
Нет?
Князь.
А кто?
Князь. Князь считался потомком Рюриковичей. Ну, то есть, князь – это потомок удельных князей средневековой Руси. Вот. Но граф был примерно равным, да? Как бы, нет, точнее так, значит, царь, потом великие князья, члены императорской семьи, и потом в иерархии родовитости, да, шли графы и князья. Вот. Следующими были бароны, потому что в основном это были прибалты, и их титул не так ценился в Российской империи. Ну вот я назвал уже достаточное количество, так сказать, военных специалистов, которые достаточно успешно в течение долгого времени служили в советской армии.
Готовили.
Вице-адмирал Нимец, вот тоже еще один интересный очень персонаж. Значит, вице-адмирал Нимец прославился тем, что защищал восставших матросов броненосца Потемкина. Он был защитником на суде. Вот. И впоследствии он тоже пошел служить красным, был участником Великой Отечественной войны и дожил до 60-х годов. Вот такие вот неожиданные биографии открываются.
То есть речь о том, что там силами старых специалистов, новых специалистов была построена огромная система образовательных учреждений, в рамках которых и готовились упомянутые выше Онегины, Пушкины.
Совершенно верно, да. Совершенно.
А Гитлер про это, выходит, не знал.
Совершенно верно. Вот в результате всех этих усилий были возведены заводы, были построены фабрики, были построены самые разнообразные виды вооружений, были написаны книги, сняты фильмы, которые могли мобилизовать людей на отпор агрессору. Вот. И все эти вещи, о которых я сказал, и система образования, и план Гойл-Ру, и просвещение, они были очень привлекательными. Там еще совершенно отдельный пласт, связанный с покорением Севера. Вот, потому что кто герои мальчишек 30-х годов?
Челюскинцы.
Челюскинцы, совершенно верно. Это Чкалов, это папанинцы. Вот, то есть это, существовал культ всех этих героев. И они действительно герои, ну, как ты придерешься. Вот, то есть для 30-е годы для многих людей это не репрессии в первую очередь, а это именно в первую очередь там челюскинцы и папанинцы.
Не было у них своих Тимати. И снуп-догов.
Вот. И поэтому все это Гитлер проглядел. Вот. А именно это привлекало, именно вот эти реальные дела привлекали основную массу населения. Поэтому они считали возможным сражаться за эту власть и за Россию в образе Советского Союза. Вот. Всего этого Гитлер не понимал, и поэтому и... степень боевого духа Красной Армии, и степень вооружения Красной Армии, вообще степень сопротивления, которую он в итоге получил, явилась для него огромной и очень неприятной неожиданностью.
Ну, тут с Вячеславом Молотовым не поспоришь. Гитлер был умный, но тупой.
Да. И, кстати, в завершение я хотел бы добавить, что и русская эмиграция тоже, она видела эти успехи, не могла их игнорировать. И это очень ранило многих, так сказать, ортодоксальных эмигрантов, которые считали, что без них сейчас все развалится.
Да, да, вот. Да.
И для иллюстрации я хотел бы прочесть одно стихотворение Игоря Северянина, как раз о котором я говорил, который был троюродным братом Александра Калантай. Он жил в эмиграции, правда, недалеко, в Эстонии. И вот в 1935 или 1936 году он написал такое стихотворение, которое, в принципе, отражает взгляды части, переживания части эмиграции по поводу своей судьбы и судьбы России. От гордого чувства, чуть странного, так горько бывает подчас. Россия отстроена заново, другими, не нами, без нас. Уж ладно ли, худо ли отстроено, но только отстроено все ж. Жива ты без нашего воина, не наши ты песни поешь. И вот мы остались без родины, и вид наш и жалок, и пуст, как будто бы белой смородины обглодан раскидистый куст.
Печально получилось у Игоря Северянина. Да.
Печально, ничего не поделаешь.
Ну и не только у него.
Правду жизни это отражает.
А вот такой тезис. Когда-то кто-то из немцев сказал, не помню кто, про то, что войну победил немецкий учитель. Оно применительно к нам правильное или неправильное?
Да, конечно, конечно. Вне всяких сомнений. Конечно, войну победил советский учитель.
Ну, спасибо советским учителям, что тут сказать. Спасибо. Очень-очень интересно. Вроде бы и знаешь все, а вроде как-то совершенно другой стороны. А на сегодня все. До новых встреч.